Аполлон и Тамара. Жил в одном городе, на большой проломной улице, свободный художник, топер Аполлон Семенович, по фамилии Перепинчук. Фамилия эта Перепинчук встречается в России нечасто, так что читатели могут даже подумать, что речь сейчас идет о Федоре Перепинчуке, о фельдшере из городского приемного покоя, тем более что оба они жили в одно время и на одной и той же улице, и по характеру не то чтобы были схожи, но в некотором скептическом отношении к жизни и в образе своих мыслей ихние характеры как-то перекликались. Но только фельдшер Федор Перепинчук помер значительно пораньше, да и, вернее, не сам помер, не своей, то есть, смертью, а он удавился. И случилось это незадолго до 4-го конгресса. Об этом газеты своевременно трубили, покончил, дескать, с собой при исполнении служебного долга фельдшер из городского приемного покоя Федор Перепинчук. Причина — разочарование в жизни. Этакую, правда, нелепость могут досужие репортеришки написать. Разочарование в жизни. Федор Перепинчук и разочарование в жизни. Ах, какие это пустяки! Какая несусветная околесица! Это правда. Поверхностно размышляя, точно, жил-жил человек, задумался о бессмысленном человеческом существовании и руки на себя наложил. Точно, на первый взгляд, разочарование. Но тот, кто поближе знал Федора Перепинчука, не сказал бы таких пустяков. Это к Аполлону Перепинчуку, топеру и музыканту, могло бы подойти это слово «разочарование». Жил потому, что человек бездумно наслаждался прелестью своего бытия, а после, от причин исключительно материальных, и к жизни, так сказать, потерял вкус. Но не будем забегать вперед. О нем, об Аполлоне Перепинчуке, и будет наше повествование. А вот Федор Перепинчук. Вся сила его личности была в том, что не от бедности, не от катастроф и коллизий он пришел к своим мыслям. Нет, мысли его родились путем зрелого, логического размышления значительного человека. О нем не только что рассказ написать, о нем целые тома сочинений написать можно было бы. Но только не каждый писатель взялся бы исполнить труд этот. Не каждый бы мог быть биографом и, так сказать, жизнеописателем дел и мыслей этого выдающегося человека. Тут потребовался бы сочинитель величайшего ума и огромной эрудиции, а также и знание мельчайших вещей и вещичек, и о происхождении человека, и о зарождении Вселенной, и всякие философские воззрения, теории относительности и другие там разные теории, и где какая звезда расположена, и даже хронология исторических событий. Все это потребовалось бы для изучения личности Федора Перепинчука. И в этом отношении Аполлону Перепинчуку ни в какой мере с ним не сравняться. Аполлон Перепинчук был прямо-таки перед ним пустяковый человек, дрянцо даже. Не в обиду будет сказано его родственникам, а, впрочем, родственников по прямой линии у него и не осталось. Разве что тетка его по отцу, Аделаида Перепинчук. Ну да и та в изящной словесности, пожалуй, что ничего не понимает. Пущай обижается. Да у таких людей, как Федор и Аполлон Перепинчуки, и не могло быть приятелей. У Федора никогда не было, а Аполлон растерял их, как впал в нищету. И какой это мог быть приятель у Федора Перепинчука, ежели людей он не любил, презирал, вернее, образ своей жизни вел замкнутый, строгий даже, и с людьми, если и разговаривал, то для того, чтобы механически высказать накопившиеся воззрения, а не за тем, чтобы услышать возгласы одобрения и критику. Да и кто, какой человек величайшего ума смог бы ответить на его гордые мысли? Для чего существует человек? Есть ли в жизни у него назначение, и если нет, то не является ли жизнь, вообще говоря, отчасти бессмысленной? Конечно, какой-нибудь приват-доцент или профессор на государственном золотом обеспечении сказал бы с неприятной легкостью, что человек существует для дальнейшей культуры и для счастья Вселенной. Но все это туманно и неясно и простому человеку, даже омерзительно. И тогда и всплывают разные удивительные вещи. Для чего, скажем, существует жук или кукушка, которые явно никому никакой пользы не приносят, а тем более для дальнейшей культуры? И в какой мере жизнь человека важнее жизни кукушки, птицы, которая могла бы и не жить, и мир от этого бы не изменился? Но тут нужно гениальное перо и огромные знания, чтобы хоть отчасти отразить величественные замыслы Федора Перепинчука. И, может, и не следовало бы тревожить тень замечательного человека, если б в свое время отчасти не дошел бы до этих мыслей ученик по духу и дальнейший его родственник Аполлон Семенович Перепинчук, топер, музыкант и свободный художник, проживающий на Большой Проломной улице. Он проживал на этой улице за несколько лет до войны и революции. Слово это «топер» ничуть для человека не унизительно. Правда, некоторые люди, и в том числе сам Аполлон Семенович Перепинчук, до некоторой степени стеснялись произносить это слово на людях, а в особенности в дамском обществе, приватно полагая, что дамы от этого конфузятся. И если Аполлон Семенович и называл себя топером, то непременно с прибавлением артист, свободный художник или еще как-нибудь по-иному. Но это несправедливо. Топер — это значит музыкант, пианист, но пианист, стесненный в материальных обстоятельствах и вынужденный оттого искусством своим забавлять веселящихся людей. Профессия эта не столь ценна, как, скажем, театр или живопись, Однако и это есть подлинное искусство. Конечно, существует в этой профессии множество слепых старичков и глухонемых старушек, которые снижают искусство это до обыкновенного ремесла, бессмысленно ударяя по клавишам пальцами, наигрывая разные там польки, полечки и мажоры. Но под этот разряд ни в коей мере нельзя было отнести Аполлона Семеновича Перепинчука. Истинное призвание, темперамент артиста, лиризм и вдохновение его — все шло вразрез с обычным пониманием ремесла топера. Был при этом Аполлон Семенович Перепинчук в достаточной мере красив и даже изыскан. От лица его веяло вдохновением и необыкновенным благородством. И всегда гордо закушенная нижняя губа и надменный профиль артиста делали фигуру его похожей на изваяние. Даже кадык, простой, обыкновенный кадык, или, как он еще иначе называется, Адамово яблоко, то, что у других людей было омерзительно и вызывало насмешки, у него, у Аполлона Перепинчука, при постоянно гордо закинутой голове, выглядело благородно и даже напоминало что-то греческое. А ниспадающие волосы, а бархатная блуза, а темно-зеленый до пояса галстук. Собственно говоря, необыкновеннейшей красотой наделен был человек. В те моменты, когда он появлялся на балу своей стремительной походкой и статуей замирал в дверях, как бы окидывая все общество надменным взглядом. Да, неотразимейший был человек. Ни одна женщина лила по нем обильные слезы. И как сердито сторонились его мужчины, как прятали от него жен под предлогом, что неловко, дескать, жене государственного, скажем, человека трепаться с каким-то топерешкой. А то незабываемое событие, когда старший делопроизводитель казенной палаты получил анонимное письмо с объяснением, что жена его состоит в нежных отношениях и в предосудительной связи с Аполлоном Перепинчуком. Та уморительная сцена, когда делопроизводитель этот 2 часа караулил на улице Аполлона Семеновича, чтобы помять ему бока, и по ошибке, введенный в заблуждение длинными волосами, избил секретаря городской управы. Ах, смешные были дела! И что всего смешнее, что все скандалы, записочки и дамские слезы не имели под собой никакой почвы. Имея счастливую внешность ловеласа, романтика и разорителя чужих семей, Аполлон Семенович Перепинчук был напротив того, необыкновенно робкий и тихий человек. Он даже чуждался женщин, сторонился их, считая, что настоящий, истинный артист не должен связывать ничем своей жизни. Правда, женщины писали ему записки и письма, где назначали ему тайные свидания и называли его ласкательными и уменьшительными именами, но он был непоколебим. Записочки и письма он бережно хранил в шкатулке, в свободное время разбирал их, нумеруя и связывая по пачкам, но жил уединенно и даже замкнуто. И всем знакомым своим при случае любил сказать: «Искусство — это выше всего». А в искусстве он был не последним. Конечно, существуют такие виртуозы, которые на одних лишь черных клавишах могут исполнить разные мотивы. До этого Аполлону Перепинчуку было далеко, однако он имел таки собственную композицию. «Вальс, нахлынувшие на меня мечты». Вальс этот он весьма успешно исполнял при огромном стечении публики в стенах купеческого собрания. Это было в тот год, о котором пойдет речь, год наибольшей его славы и известности. К этому счастливому времени относится и другое его сочинение, неоконченное «Фантазии Реаль», написанная в мажорных тонах, что не исключало в ней очаровательной лирики. Эта фантазия «Реаль» посвящалась некой Тамаре Амельченко, той самой девице, что сыграла такую решающую и роковую роль в жизни Аполлона Семеновича Перепинчука. Но тут автор должен объясниться с читателями. Автор уверяет дорогих читателей, что он ни в какой мере не будет извращать событий. Напротив, он будет их восстанавливать именно так, как они и проистекали, сохраняя при этом самые мельчайшие подробности, как, например, внешность героев, образ их мыслей или даже сентиментальные мотивы, которые так не по душе самому автору. Автор заверяет дорогих читателей, что с необыкновенным прискорбием и даже с болезненным напряжением он вспоминает кое-какие сентиментальные сцены, о которых он должен рассказать, те сцены, когда, например, героиня плачет над портретом, или когда та же героиня зашивает порванную гимнастерку Аполлону Перепинчуку, или когда, наконец, тетушка Аделаида Перепинчук объявляет о распродаже гардероба Аполлона Семеновича. Эти описания пойдут, так сказать, вразрез со вкусом автора, но все это будет сделано ради истины. Ради истины автор сохраняет даже подлинные имена героев. Пусть читатель не думает, что автор из эстетических соображений назвал своих героев столь редкими исключительными именами — Тамара и Аполлон. Нет, именно так они и прозывались. И это, впрочем, ничуть не удивительно. Автору доподлинно известно, что все девицы в 17 и в 18 лет на Большой Проломной улице назывались именно Тамарами или Иринами. А произошло такое исключительное событие по причинам достаточно уважительным. 17 лет назад стоял здесь полк каких-то гусар. И такой это был замечательный полк, Такие красавцы все были эти гусары, и так они воздействовали на горожан с эстетической стороны, что все младенцы женского пола, родившиеся в то время, названы были с легкой руки супруги начальника губернии Тамарами или Иринами. Так вот, в тот счастливый, полный головокружительного успеха год Аполлон Семенович Перепинчук встретил впервые и нежно полюбил девицу Тамару Амельченко. Было ей тогда неполных 18 лет. Была она не то чтобы красавица, а была она лучше красавицы. Такая у ней была во всем благородная закругленность форм, такая плывущая поступь и такое очарование нежной юности. Все мужчины, проходящие мимо, будь то на улице или даже в обществе, называли ее булочкой, пончиком или пампушечкой, и при этом глядели на нее с большим вниманием и удовольствием. В тот год она тоже полюбила Аполлона Семеновича Перепинчука. Они встретились на балу в стенах клуба купеческого собрания. Это было в начале Европейской Всемирной войны. Ее поразил вид его. Необыкновенно благородный, с гордо закушенной нижней губой. Он был восхищен ее нетронутой свежестью. В тот вечер он был в особенном ударе. Он бил по роялю со всей силой своего вдохновения так, что дежурный старшина пришел попросить его играть потише, оправдываясь тем, что действительные члены клуба обижаются. В этот момент Аполлон Перепинчук понял, какой он в сущности незначительный еще и мизерный человек. Он в силу своей профессии, прикрепленной к музыкальному инструменту, не может даже подойти к любимой девушке. И, раздумывая так, он выражал звуками всю свою тоску и отчаяние несвободного человека. Она кружилась в вальсах и мазурках со многими представительными мужчинами, но глаза ее все время останавливались на вдохновенном лице Аполлона Перепинчука. И в конце вечера, преодолевая девичий стыд, она сама подошла к нему, попросив сыграть что-нибудь из его любимых мотивов. Он сыграл вальс «Нахлынувшие на меня мечты». Этот вальс решил дело. Она, охваченная трепетом первого чувства, взяла его руку и прижала к своим губам. Злобная молва о новом марьяже Аполлона Перепинчука тотчас охватила все здание купеческого клуба. Никто не старался скрыть своего любопытства. Мимо них фланировали люди, подсмеиваясь и хихикая. Даже те, кто одевался уже внизу, сбросили свои шубы и снова поднялись наверх, чтобы самим воочию убедиться в правильности пикантных слухов. Так началась эта любовь. Аполлон Перепинчук и Тамара стали встречаться по праздникам на углу Проломной и Кирпичного, и, гуляя до вечера, говорили о своей любви и о том замечательном, незабываемом вечере, когда они встретились впервые, вспоминая при этом каждую мелочь, прикрашивая все и восторгаясь друг другом. Это длилось до осени. А в тот день, когда Аполлон Семенович Перепинчук, одетый в жакет, с букетом олеандров и с коробкой постного сахара, пришел просить руки Тамары, она с рассудочностью зрелой женщины, знающей себе цену, отказала ему, невзирая на просьбы своей матери и домочадцев. — Мамаша, — сказала она, — да, я люблю Аполлона со всей страстью девичьего чувства, но замуж за него сейчас я не пойду. Когда он будет знаменитым музыкантом, когда слава будет у его ног, я сама приду к нему. И я верю, что это будет скоро. Я верю, что он будет известным, знаменитым человеком, умеющим обеспечить свою жену. Во время ее реплики Аполлон Перепинчук стоял тут же, впервые низко опустив свою голову. Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени. Но она была настойчива. Она не хотела рисковать. Она боялась бедности и необеспеченной жизни, той жизни, которую влачат почти все люди. Аполлон Перепинчук бросился к себе. Он жил несколько дней в каком-то тумане, в остервенении каком-то, старался придумать способ стать знаменитым, прославленным музыкантом. Но то, что раньше казалось ему легким и простым, теперь представлялось необыкновенной трудностью, даже невозможным. В его уме мелькали разные планы: уехать в другой город, бросить музыку, бросить искусство, искать счастья и славы в другой профессии, на другом поприще, стать, например, отважным авиатором, делающим мертвые петли над родным городом, над кровлей любимой девушки, или, наконец, стать изобретателем, путешественником, хирургом. Но это были все только планы. Аполлон Перепинчук тут же разрушал их, смеясь над своей фантазией. Он послал в Петербург сочинение свое, вальс, нахлынувшие на меня мечты, но неизвестно, что стало с рукописью, затерялась ли она на почте, или какой-нибудь человек присвоил ее себе, впоследствии выдавая ее за свою композицию, неизвестно. В свет она так и не вышла. Нынче даже мотив ее позабыт. Разве что тетушка Аделаида Перепинчук сохранила его в своей памяти. Ах! Она так любила напевать этот вальс. К этому времени относится и другое сочинение Аполлона Перепинчука, неоконченное «Фантазиреаль», неоконченное не в силу творческой беспомощности. Она была не кончена, ибо новый удар сразил нашего бедного героя. Аполлон Семенович был призван в ряды армии, как ратник второго разряда, могущий нести службу в тылу действующих войск. То, что в фантазиях своих он думал уехать, искать счастье на стороне, теперь исполнилось. В декабре 16-го года Аполлон Перепинчук пришел проститься с любимой девушкой. Даже самые циничные люди, самые зачерствелые сердца плакали, глядя на их нежное расставание. Прощаясь, Аполлон Перепинчук торжественно сказал, что он или совсем не вернется, или вернется прославленным, знаменитым человеком. Он сказал, что ни война, ни что другое не остановит его стремление к этому. И девушка, благодарно смеясь, сквозь слезы сказала, что она вполне ему верит, и что она непременно будет его женой, когда он вернется таким, как она это хочет, ради их взаимного счастья. И вот прошло несколько лет. 4 с лишним года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепинчук уехал в действующую армию. Огромные изменения произошли за это время. Социальные идеи в значительной мере покачнули и не спровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался от сыпняка Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепинчука относится к тому же времени. Жизнь в городе чрезвычайно изменилась. Наступившая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко, и люди боролись за право свое прожить. И никто за это время не вспомнил Аполлона Семеновича Перепинчука, разве что Тамара Амельченко, да еще тетушка его, Аделаида Перепинчук. Конечно, может быть, и еще какая-нибудь девица подумала о нем, но подумала как о романтическом герое, а не как о топере и музыканте. Как о топере о нем никто не вспоминал и не пожалел. В городе топеров не было, да они были и не нужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными, среди них профессия топера была вымирающей. На всех вечерах подвязался теперь маэстро Соломон Беленький с 2 первыми скрипками, контрабасом и виолончелью. На всех вечерах, благотворительных балах, на свадьбах и на крестинах работал с успехом, несомненно головокружительным, этот неизвестно откуда появившийся человек. Его все полюбили. И верно, никто так, как он, не смог бы вертеть скрипку в руках, переворачивая ее и в паузе, ударяя по деке смычком. Мало того, он играл попурри из любимейших мотивов, мог исполнять разнообразнейшие танцы и заатлантические танцы, как то «Тремутар» или «Медведь». При этом нисходящая с его лица улыбка и даже некоторое добродушное подмигивание танцующим окончательно сделали его любимцем веселящейся публики. Он был, так сказать, артист современности. И он вытеснил из памяти горожан и в прах растоптал Аполлона Семеновича Перепинчука. А в тот год, когда Аполлона Перепинчука стала забывать Тамара, и даже тетушка Аделаида Перепинчук, считая племянника своего без вести погибшим, вывесила на воротах записку, объявляющую гражданам о распродаже гардероба Аполлона Перепинчука, как то двух пар малоношенных брюк, бархатной тужурки с темно-зеленым галстуком, пикейного жилета и еще кое-каких вещей. В тот год он вернулся в родной город. Он ехал в теплушке с солдатами и, подложив под голову мешок, лежал на нарах всю дорогу. Он казался больным. Он страшно переменился. Солдатская шинель, рваная, прожженная на спине, армейские ботинки, штаны широкие, цвета защитной материи, хриплый голос делали его неузнаваемым. Казалось, что это был другой человек. Даже губа. Его гордо закушенная губа была вытянута в ленточку от постоянного общения с кларнетом. Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было. А была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только два человека из тысячи становятся на ноги, остальные живут, чтобы прожить. Никогда никому он не рассказывал, как жил эти 5 лет и что делал, чтобы вернуться в славе и с почестями. Единственная вещь, кларнет, который он привез, дала повод людям заподозрить его в том, что славы он искал по-прежнему в искусстве. По-видимому, он был музыкантом в каком-нибудь полковом оркестре. Но ничего не известно доподлинно. Он писем никому не писал, не желая, вероятно, сообщать о незначительных фактах своей жизни. В общем, неизвестно. Известно только, что вернулся он не только незнаменитым, вернулся он больным, голодным даже, иным человеком, с морщинами на лбу, с удлиненным носом, с побелевшими глазами и низко опущенной головой. Он, как вор, вернулся в дом своей тетушки, как вор бежал по улицам от вокзала, стараясь, чтобы никто его не увидел. Но его, если и видели, то не узнавали. Ничего не осталось в нем старого. Был это другой Аполлон Перепинчук. Самое возвращение его было ужасно. Новый удар, едва перешагнул он порог, обрушился на его голову. Вещи. Его прекрасные вещи. Бархатная тужурка, штаны, жилет. Погибли безвозвратно. Тетушка Аделаида Перепинчук все распродала вплоть до безопасной бритвы. С некоторым даже равнодушием и брезгливостью выслушал Аполлон Семенович тетушкины рыдания и, не упрекнув ее, только переспросив еще раз о бархатной тужурке, бросился к Тамаре. Он бежал к ней, задыхаясь и ни о чем не думая, по большой проломной. Все псы выбегали ему навстречу и лаяли, пытаясь схватить его за ободранные штаны. Наконец еще усилие — ее дом. Тамарин дом. И Аполлон Перепинчук стучит кулаком в дверь. Она, Тамара, встретила его испуганно, стараясь тотчас, сию минуту, понять, что с ним случилось, и, глядя на его рваную блузу, на изможденное лицо, поняла. Он смотрел пристально, пронзительно в ее глаза, пытаясь проникнуть в ее думы, понять, но ничего не понял. Так они долго стояли друг перед другом, не проронив слова. Потом он встал перед ней на колени и, не зная, о чем сказать, тихо заплакал. Она тоже плакала над ним, по-детски всхлипывая и часто сморкаясь. Наконец она села в кресло, а Аполлон, опустившись перед ней, бессмысленно лепетал какие-то пустяки. Тамара смотрела на него, но ничего не понимала и ничего не видела. Она видела лишь загрязненное его лицо, свалявшиеся волосы и рваную гимнастерку. Ее сердечко, сердечко благоразумной женщины, сжималось. Она принесла нитки и ножницы и, попросив его, не сосчитав за труд, вдеть нитку в иглу, принялась зашивать ему гимнастерку, время от времени укоризненно покачивая головой. Но тут автор должен сказать, что он не мальчик продолжать описание этой сентиментальной сцены. И хотя осталось немного, автор переходит к психологии героя, нарочно опустив 2-3 сентиментальных и интимных подробностей, как, например, она расчесывает своим гребнем свалявшиеся его волосы, она обтирает его изможденное лицо полотенцем и прыскает на него персидской сиренью, автор заявляет, что ему нет дела до этих подробностей. Его интересует психология. Так вот, благодаря этому нежному вниманию со стороны Тамары, Аполлон Перепинчук подумал, что все идет по-прежнему. Что по-прежнему она его любит, и с криком восторга он бросился к ней, пытаясь заключить ее в свои объятия. Но она сказала, нахмурившись: «Любезный Аполлон Семенович, Я, кажется, когда-то наговорила вам много лишнего. Надеюсь, вы не приняли мой невинный девичий лепет за чистую монету. Он не поднимался с колен, с трудом понимая ее слова. Она встала, прошла по комнате и сердцем промолвила: «Может быть, я и виновата перед вами, но вашей женой я не буду». Аполлон Перепинчук вернулся домой и дома вдруг понял, что ничто теперь не в состоянии вернуть ему прежней жизни, и что прежняя жизнь смешна и наивна. И смешно и наивно было его желание стать великим музыкантом и знаменитым, прославленным человеком. И еще понял: всю свою жизнь он жил не так, как нужно. Не то делал и не то говорил. Но как было нужно, он и теперь не знал. И, ложась спать, он усмехнулся с горечью, как некогда усмехался фельдшер Федор Перепинчук, стараясь, наконец, понять, проникнуть в сущность явлений. В короткое время Аполлон Семенович Перепинчук страшно обеднел. Больше того, это была бедность, даже нищета человека, потерявшего всякие надежды на улучшение. Правда, он и приехал без ничего. Однако первое время он не хотел и не смел признаться в своей ужасающей бедности. Теперь он с недоброй усмешкой говорил об этом тетушке своей, Аделаиде Перепинчук. — Я, тетушка, беден, как церковный нищий. Тетушка, чувствуя свою вину перед ним, старалась его успокоить, утешить, ободрить, говоря, что еще не все окончательно потеряно, что его жизнь еще вся впереди, что вместо проданного темно-зеленого галстука она сделает ему очаровательный лиловый из корсажа вечернего своего туалета, и что, наконец, бархатную тужурку за недорого взялся бы сделать знакомый ей дамский портной Рипкин. Но Аполлон Перепинчук только усмехался. Он не сделал ни одного шага, ни одной попытки как-нибудь изменить, поставить на прежний лад свою городскую жизнь. Это, впрочем, произошло с тех пор, как он узнал, что в городе на всех вечерах подвязается теперь маэстро Соломон Беленький. До этого какие-то неясные мечты, ускользающие планы, теснились в его возбужденном мозгу. Маэстро Соломон Беленький, исчезновение бархатной куртки сделали Аполлона Перепинчука безвольным созерцателем. Он целыми днями лежал теперь в постели, выходя на улицу для того, чтобы найти оброненный окурок папиросы или попросить у прохожего на одну завертку щепоточку махорки. Тетушка Аделаида его кормила. Иногда он вставал с постели, вынимал из матерчатого футляра завязанный им кларнет и играл на нем. Но в его музыке нельзя было проследить ни мотива, ни даже отдельных музыкальных нот. Это был какой-то ужасающий, бесовский рев животного. И всякий раз, когда он начинал играть, тетушка Аделаида Перепинчук менялась в лице, вынимала из шкафика различные банки и баночки со всякими препаратами и нюхательными солями и ложилась в постель, глухо стоная. Аполлон Семенович бросал кларнет и снова искал успокоение в кровати. Он лежал и проницательно думал, и мысли приходили к нему те же, что некогда тревожили Федора Перепинчука. Иные мысли по силе и глубине ничуть не уступали мыслям его значительного однофамильца. Он думал о человеческом существовании, о том, что человек так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка, или о том, что человечество, весь мир, должно изменить свою жизнь для того, чтобы найти покой и счастье, и для того, чтобы не подвергаться таким страданиям, как произошло с ним. Ему однажды показалось, что наконец-то он узнал и понял, как надо жить человеку. Какая-то мысль коснулась его мозга и снова исчезла, неоформленная. Это началось с малого. Аполлон Перепинчук как-то спросил тетушку Аделаиду: «Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?» «Есть, — сказала тетушка, — непременно есть. Ну, а вот обезьяна, скажем. Обезьяна человекоподобна. Она ничуть не хуже человека. Есть ли, тетушка, у обезьяны душа? Как вы полагаете?»
«Я думаю, — сказала тетушка, — что у обезьяны тоже есть, раз она похожа на человека».
Аполлон Перепинчук вдруг взволновался. Какая-то смелая мысль поразила его.
«Позвольте, тетушка, — сказал он,
— ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собака ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть, и у крысы, и у мухи, и у червяка даже».
«Перестань, — сказала тетушка, — не богохульствуй».
«Я не богохульствую, — сказал Аполлон Семенович. Я, тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую. Значит, у червяка тоже есть душа. А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам. И каждая половинка, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?» «Отстань, — сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича. «Позвольте, — закричал Перепинчук, — нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек — это кости и мясо. Он и помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь, только что живет по-выдуманному. А ему нужно по-другому жить.
Но как нужно было жить? Аполлон Семенович не мог объяснить своей тетушке. Он не знал. Тем не менее мыслями своими Аполлон Семенович был потрясен. Ему казалось, что он начал понимать что-то. Но потом в голове его снова все мешалось и путалось. И он признавался себе, что он не знает, как в сущности надо было бы жить, чтоб не испытывать того, что он сейчас чувствует. А он чувствует, что его игра проиграна и что жизнь спокойно продолжается без него. Он несколько дней кряду ходил по комнате в страшном волнении, а в тот день, когда волнение достигло наивысшего напряжения, тетушка Аделаида принесла письмо на имя Аполлона Семеновича Перепинчука. Это письмо было от Тамары. Она с жеманностью кокетливой женщины писала в грустном лирическом тоне о том, что нынче она выходит замуж за некоего иностранного коммерсанта Глобу, и что, делая этот шаг, она не хочет оставить о себе дурных воспоминаний в памяти Аполлона Перепинчука. Она, дескать, просит его всепокорнейше извинить за все то, что она с ним сделала. Она прощения просит, ибо знает, какой смертельный удар ему нанесла. Тихо смеялся Аполлон Перепинчук, читая это письмо. Однако ее непоколебимая уверенность в том, что он, Аполлон Перепинчук, погибает из-за нее, ошеломила его. И, думая об этом, он вдруг отчетливо понял, что ему ничего не нужно. Даже не нужна та, из-за которой он погибает. И еще ясно окончательно понял, что он погибает в сущности не из-за нее, а погибает от того, что он не так жил, как нужно. И тут снова все в голове его мешалось и путалось. И он хотел тотчас пойти к ней и сказать, что не она виновата, а он сам виноват, что он сам совершил ошибку в своей жизни. Но не пошел, потому что он не знал, в чем заключалась его ошибка. Аполлон Семенович Перепинчук пошел к Тамаре спустя неделю. Это произошло неожиданно. Однажды вечером он тихо оделся и сказал тетушке Аделаиде, что у него болит голова и что он хочет поэтому пройтись по городу. Вышел. Он долго и бесцельно бродил по улицам, не думая о том, что пойдет к Тамаре. Необыкновенные думы о бессмысленном существовании не давали ему покоя. Он, сняв фуражку, бродил по улицам, останавливаясь у темных деревянных домов, заглядывал в освещенные окна, стараясь, наконец, понять, проникнуть, узнать, как живут люди и в чем их существование. В освещенных окнах он видел за столом мужчин в подтяжках, женщин за самоваром, детей. Иные мужчины играли в карты, иные сидели, не двигаясь, бессмысленно смотря на огонь. женщины мыли чашки или шили, и почти все ели, широко и беззвучно открывая рты. И за двумя рядами стекол Аполлону Перепинчаку казалось, что он слышит их чавканье. От дома к дому переходил Аполлон Семенович и вдруг очутился у дома Тамары. Аполлон Перепинчук прильнул к окну ее комнаты. Тамара лежала на диване и казалась спящей. Вдруг Аполлон Семенович, неожиданно для себя самого, постучал по стеклу пальцами. Тамара вздрогнула, вскочила, прислушиваясь. Потом подошла к окну, стараясь в темноте узнать, кто стучал, но не узнала и крикнула: «Кто?» Аполлон Семенович молчал. Она выбежала на улицу и, узнав его, повела в комнаты. Она стала сердито говорить, что не для чего ему приходить к ней, что все, наконец, кончено, что неужели ему недостаточно ее письменных извинений. Аполлон Перепинчук смотрел на ее красивое лицо и думал, что незачем ей говорить о том, что не она виновата, а он виноват, что он не так жил, как нужно, она не поймет и не захочет понять от того, что в этом у нее была какая-то радость и, может быть, гордость. И он хотел уж уходить, но вдруг что-то остановило его. Он долго стоял посреди комнаты, напряженно думая, странное успокоение пришло к нему. И он, оглядев комнату Тамары, бессмысленно улыбаясь, вышел. Он вышел на улицу, прошел два квартала, надел фуражку, остановился. Что такое? В тот момент, когда он стоял в ее комнате, какая-то счастливая мысль мелькнула в его уме. Он забыл ее. Какая-то мысль, исход какой-то, от которого на мгновение стало ясно и спокойно. Аполлон Перепинчук стал вспоминать каждую мелочь, каждое слово. Не уехать ли? Нет. Не поступить ли в письмоводители? Нет. Он забыл. Тогда он бросился опять к ее дому. Да, конечно, он должен сейчас, сию минуту, проникнуть в ее дом, в комнату ее, и там, придя на старое место, вспомнить эту проклятую мысль. Он подошел к двери, хотел постучать, но вдруг заметил, дверь открыта. За ним не заперли. Он тихо прошел по коридору, никем не замеченный, и остановился на пороге Тамариной комнаты. Тамара плакала, ничком уткнувшись в подушки. В руке она держала его фотографию. Его... Аполлона Перепинчука. Пусть на этом месте читатель плачет, сколько ему угодно. Автору все равно, ему ни холодно, ни жарко. Автор бесстрастно переходит к дальнейшим событиям. Аполлон Перепинчук посмотрел на Тамару, на карточку в ее руке, на окно, на цветок, на вазочку с пучком сухой травы, и вдруг вспомнил. Да! Тамара вскрикнула, увидав его. Он бросился прочь, стуча сапогами. За ним бежал кто-то из кухни. Аполлон Семенович выбежал на улицу. Пошел быстро, по проломной, потом побежал. Провалился в рыхлый снег, упал, встал, опять побежал. Вспомнил. Он бежал долго, задыхаясь, уронил фуражку и, не стараясь ее найти, бросился дальше. В городе было тихо. Ночь. Перепинчук бежал. И вот уже окраина города. Слобода. Заборы, семафор, будки, канава, полотно. Аполлон Перепинчук упал, пополз и, уткнувшись, в рельсы лег. Вот это мысль. Он лежал в рыхлом снегу. Сердце его переставало биться. Ему казалось, что он умирает. Кто-то с фонарем прошел два раза мимо него и, снова вернувшись, пихнул его ногой в бок. — Ты чего? — сказал мужик с фонарем. — Чего лег? Перепинчук молчал. — Чего лег? — с испугом повторил мужик. Фонарь в его руке дрожал. Аполлон Семенович поднял голову, сел. Люди добрые. Люди добрые, сказал он.
Какие люди?
Тихо сказал мужик.
— Да ты чего задумал-то? — Пойдем-кась в будку. Я здешний, стрелочник.
Мужик взял его под руку и повел в сторожку.
— Люди добрые, люди добрые, — бормотал Перепинчук.
Вошли в сторожку. Душно. Стол, лампа, самовар. За столом сидел мужик в расстегнутой поддевке. Баба щипцами крошила сахар. Перепинчук сел на лавку. Зубы его стучали.
— Ты чего лег-то?
— спросил опять стрелочник, подмигивая мужику в поддевке.
— Не смерти ли захотел? — Или рельсину, может, открутить хотел? — А?
— А чего он? — спросил мужик в поддевке. — Лег, что ли, на рельсы?
— Лег. — сказал стрелочник. — Я иду с фонарем, а он лежит, как маленький, уткнувшись харей, в самую, то есть, рельсину.
— Хм, — сказал мужик в поддевке, — сволочь какая!
— Подожди, — сказала баба, — не ори на него! Видишь, трясется человек. Не из радости трясется. На-ка с чайку, попей.
Аполлон Перепинчук, стуча по стакану зубами, выпил.
Люди добрые.
Обожди, — сказал стрелочник, снова подмигивая, и для чего толкая под бок мужика в поддевке.
— Дай-кась я его спрошу по порядку.
Аполлон Семенович сидел
неподвижно.
— Отвечай по порядку, как на анкете,
— строго сказал стрелочник.
— Фамилия?
— Перепинчук, — сказал Аполлон Семенович.
— Так, — сказал мужик, — не слыхал.
— Лет от роду? — 32.
— Зрелый возраст, — сказал мужик, чему-то радуясь. — А мне 51-й, значит. — Возраст все-таки. — Безработный?
— Безработный. Стрелочник усмехнулся и снова подмигнул.
— Это худо, — сказал он. — Ну, а ремесло какое, понимаешь? Знаешь ли, какое ремесло?
— Нет.
— Это худо, — сказал стрелочник, покачав головой. — Как же это, брат, без рук ремесла-то жить? Это, я тебе скажу, немыслимо худо. Человеку нужно непременно понимать рукомесло. Скажем, я сторож, стрелочник, а теперь, скажем, поперли меня, сокращение там или что иное. Я от этого, братишка, не пропаду. Я сапоги знаю работать. Буду я работать сапоги. Рука сломалась. Мне и горюшка никакого. Буду-ка я с зубами веревки вить. Вот оно какое дело. Как же это можно? Без рук ремесла. Ни почем не можно. Как существуешь-то?
Из дворян, — усмехнулся мужик в поддевке.
Кровь у них никакая. Жить не могут. В рельсы ткаются.
Аполлон Перепинчук встал и хотел уйти из будки. Сторож не пустил, сказал:
— Сядь! Я тебя сейчас великолепно устрою.
Он подмигнул мужику в поддевке и сказал:
— Вася, ты бы его присобачил по своему делу. Дело у тебя тихое, каждый понимать может. Что ж безработному человеку гибнуть?
— Пущай, — сказал мужик, застегивая поддевку.
— Это можно. — Приходи-ка ты, гражданин, на Благовещенское кладбище. Спроси заведующего. Меня то есть.
— Да пущай он с тобой пойдет, Вася, — сказала баба.
— Мало ли, что случится.
— Опущай, — сказал мужик, вставая и надевая шапку.
— Идем, что ли? Прощайте.
Мужик вышел из будки вместе с Аполлоном Перепинчуком. Аполлон Семенович Перепинчук вышел в третий и последний период своей жизни. Он вступил в должность нештатного могильщика. Почти год Аполлон Семенович проработал на Благовещенском кладбище. Он снова чрезвычайно переменился. Он ходил теперь в желтых обмотках, полупальто, с медной бляхой на груди, номер 3. От спокойного, безумного лица его веяло тихим блаженством. Все морщины, пятна, угри, веснушки исчезли с его лица. Нос принял прежнюю форму, и только глаза, порою пристально и не мигая, останавливались на одном предмете, на одной точке этого предмета, ничего больше не видя и не замечая. В такие минуты Аполлон думал, вернее, вспоминал свою жизнь, свой пройденный путь, и тогда спокойное лицо его мрачнело. Но воспоминания эти шли помимо его воли. Он не хотел думать и гнал от себя все мысли. Он сознавал, что ему не понять, как надо было жить и какую ошибку он совершил в своей жизни. Да и была ли это ошибка? Может быть, никакой ошибки и не было, а была жизнь, простая, суровая и обыкновенная, которая только двум или трем человекам из тысячи позволяет улыбаться и радоваться. Однако все огорчения были теперь позади, и счастливое спокойствие не покидало больше Аполлона Семеновича. Теперь он всякое утро аккуратно приходил на работу с лопатой в руках и, копая землю, выравнивая стенки могил, проникался восторгом от тишины и прелести новой своей жизни. В летние дни он, проработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую еще только что вырутую землю и лежал, не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь пташки, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепинчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал, и не думал, что только что вырытая земля тепла, а запах ее слаще французской пудры и гостиной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить. Но однажды Аполлон Семенович Перепинчук встретил Тамару под руку с каким-то довольно важного вида иностранцем. Они шли по тропинке Ксении Блаженной и о чем-то беспечно болтали. Аполлон Перепинчук крался за ними, прячась, как зверь, за могилами и крестами. Парочка долго гуляла по кладбищу, затем, найдя полуразрушенную скамейку, они сели, сжав друг другу руки. Аполлон Перепинчук бросился прочь. Но это было только раз. Дальше жизнь опять пошла спокойная и тихая. Дни шли за днями, и ничто не омрачало их тишины. Аполлон Семенович работал, ел, лежал в траве, спал. Иногда он ходил по кладбищу, читал трогательные и оляповатые надписи, присаживался на ту или другую забытую могилу и сидел, не двигаясь и ни о чем не думая. 19 сентября, по новому стилю, Аполлон Семенович Перепинчук помер от разрыва сердца, работая над одной из могил. А 17 сентября, то есть за два дня до его смерти, от родов скончалась Тамара Глоба, урожденная Омельченко. Аполлон Семенович Перепинчук об этом так и не узнал.